И вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Пикеты в поддержку оппозиционных политиков, арестованных в Москве, организованы в нескольких городах страны. Отношения России и Белоруссии в новом году. 2 года идет строительство олимпийских объектов в Сочи, что уже построено, и планы на 2011. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, все это в программе «Свобода в полдень». В нескольких городах России в эти дни проходят одиночные пикеты в знак солидарности с арестованными участниками акции на Триумфальной площади 31 декабря. Оппозиционеры Борис Немцов, Илья Яшин, Константин Косякин и Эдуард Лимонов были арестованы на сроки от 5 до 15 суток. Сегодня напротив здания Московской мэрии проводятся одиночные пикеты. Накануне пикетирование столичного правительства закончилось без инцидентов, а вот пикет у СИЗО, проходивший чуть позже, завершился задержаниями. И сегодня 14 задержанных накануне активистов оппозиции должны явиться в суд. У здания мэрии Москвы сейчас находится наш корреспондент Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте. Что вам удалось узнать, что сейчас происходит на Тверской площади?
Добрый день. У памятника Юрию Долгорукому напротив Московской мэрии проходят одиночные пикеты в поддержку задержанных 31 декабря лидеров оппозиционных движений и общественных активистов. Первый этот одиночный пикет, в этот одиночный пикет стала один из сопредседателей Московской солидарности Надежда Митюшкина, но в теме, вот сейчас, когда я это говорю, ее сменил один из соратников. Относительно судьбы задержанных вчера активистов, Михаил Шнайдер, один из лидеров солидарности и один из этих 14, рассказал мне, что сегодня утром все 14 человек явились в 235-й участок мировых судей, это район Нагорное, и там должны были рассматривать их дело. Однако документы были не готовы, и не было всех протоколов, и мировой судья еще в 11:30 не смог приступить к рассмотрению дела и, заявив о том, что они проводят сегодня очередную акцию, активисты покинули здание суда и пришли сюда, приехали сюда. Так что пока что их судьба еще неизвестна, о чем рассказал мне Михаил Шнайдер. Ну, а в эти минуты акция продолжается. Здесь около 20 человек, это активисты общественных движений оппозиционных, которые пришли поддержать своих товарищей.
Виталий, а известно, будет ли сегодня пикет у СИЗО?
Да, отсюда собираются в СИЗО участники пикета. Он должен пройти в течение часа. Ну, сменяют друг друга оппозиционеры, активисты общественных движений. И затем направятся в СИЗО. Но, правда, не ясно, будет ли их визит в суд сегодня. И будет ли сегодня вынесено решение по их делу, но, в общем-то, должно быть вынесено.
Спасибо, Виталий. От здания Московской мэрии из центра Москвы передавал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Иран пригласил представителей нескольких ведущих мировых держав посетить некоторые свои ядерные объекты в преддверии запланированных переговоров по иранской ядерной программе. Сейчас в прямом эфире международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Валентин, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Только что Иран подтвердил, что он направил приглашение некоторым посланникам разных стран при Международном атомном агентстве МАГАТЭ в Вене. Возможно, сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Рамин Махманпараст, возможно, что вот эти дипломаты прибудут в Иран и посетят некоторые ядерные объекты 15 или 16 января. Речь идет о представителях как заявил этот представитель Министерства иностранных дел Ирана. Речь идет о дипломатах из некоторых европейских стран, от движений неприсоединения, и некоторые представители держав 5+1. Речь идет о 6 странах: Британии, Китае, Франции, России, США и Германии. Эти страны ведут уже давно ведут переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы, пытаясь убедить Иран отказаться от программы по обогащению урана. Напомню, что мировое сообщество подозревает Иран в том, что он пытается создать ядерное оружие. Иран отрицает все это и говорит, что его намерения исключительно мирные, и разработка ядерной программы необходима для в энергетических и научных целях. Механ Параст также сообщил, что среди тех, кто приглашен, еще неизвестно, будут ли Соединенные Штаты. А напомню, что Соединенные Штаты являются наиболее жестким критиком Ирана и добиваются введения все новых санкций против Ирана из-за его ядерной программы. Так вот, Механ Параст заявил, что список тех, кто приглашен, еще не окончательно составлен. Между тем, ранее агентство Associated Press получило письмо, которое было направлено Ираном. В нем упоминалось, что Иран посетят представители России, Китая, Египта, Кубы, представители Арабской Лиги, а также Венгрии, которая сейчас возглавляет Европейский Союз. И, согласно данным Associated Press, Соединенные Штаты не были приглашены. Также упоминается о том, что посещение этих иранских объектов должно состояться до запланированных на конец января переговоров между этой шестеркой и Ираном. Упоминается также, по данным источников Associated Press, что дипломаты могут посетить объекты в Бушере и Натанце. Ну, Бушер не является объектом международных волнений, поскольку это атомная станция, которая была построена при участии России. А вот объект в Натанце — это объект по обогащению урана. Это действительно серьезный объект, который вызывает волнение у мирового сообщества. Михаил.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников, международный обозреватель Радио Свобода, о приглашении представителей ведущих мировых держав посетить ядерные объекты Ирана. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:15.
Радио «Свобода», новости.
Во Владикавказе при взрыве тяжело ранен заместитель начальника штаба воинской части. В дагестанском селе Шамхал в ходе спецоперации убиты двое боевиков. В Москве продолжаются одиночные пикеты в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виталий Рымашевский отменил назначенную на сегодня пресс-конференцию после предупреждения белорусского КГБ. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Инфляция славы». Книжное обозрение Марины Ефимовой, Том Пейн. Что говорят классики о культе знаменитостей. Кинообозрение с Андреем Загданским. Новый фильм «Братьев Коэнов». «Зеркало. Что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Что думают американцы о разоблачениях WikiLeaks». Российская элита и остракизм Запада. Нью-Йоркер о Ходорковском. Программа «Поверх барьеров» с Александром Генисом сегодня в 14 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В наступившем году отношения России и Белоруссии будут достаточно сложными, несмотря на некоторую нормализацию в диалоге Москвы и Минска, произошедшую в декабре 2010 года. Многие российские эксперты сходятся на том, что Александр Лукашенко по-прежнему является для Кремля ненадежным партнером. Высказывания президентов обеих стран и прогнозы политологов в репортаже Данила Гальперовича.
В 2011 год российское и белорусское руководство вошли со смешанными чувствами друг к другу, и эта смесь вполне взрывоопасна. В конце 2010 года между Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенко произошло, по выражению белорусского лидера, чудесное примирение, которое и вправду кажется чудесным. Но как можно было мириться после того, как по телевидению про тебя говорят такое?
По телевизору часто показывают, как Александр Григорьевич появляется на различных мероприятиях вместе с маленьким мальчиком, своим внебрачным сыном Колей. Такая любовь к детям выглядит несколько странно и стала поводом для обсуждения психического здоровья президента Лукашенко. По данным психиатра Дмитрия Щегельского, диагноз «мозаичная психопатия» был поставлен Лукашенко еще в 82-м году. Именно по этой причине он и был комиссован из армии с должности замполита. Щегельский утверждал, что установил у Лукашенко целый ряд отклонений, характерных для его диагноза. Склонность к манипулированию окружающими. Тенденцию к искажению фактов и объяснению событий, исходя из теории заговора. Неспособность поддерживать личные взаимоотношения с людьми. Завышенную самооценку. Садистские наклонности. И неспособность к переживанию вины.
Тем не менее, Медведев после всех этих страшных слов, сказанных в сериале «Крестный батька» на телеканале НТВ, протянул этому самому крестному батьке руку дружбы. Некоторые скептики, правда, подумали, что сделал он это нехотя и по воле своего партнера по тандему. Российский президент даже поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и высказал ряд добрых пожеланий.
Я надеюсь, что в результате этих выборов Белоруссия будет современным государством, продолжит развитие по пути создания современного государства, основанного на демократии и дружбе со своими соседями.
Президент Белоруссии несколько оскорбился призывами Медведева к большей цивилизованности и немедленно ответил российскому коллеге в своей манере.
Кто говорил, но только не Россия. Ну что вы на самом деле? Вы приезжайте у нас, поучитесь выбирать. Поэтому не надо этих параллелей. Мы знаем демократию и у вас, и у нас. Мы недалеко друг от друга ушли.
Понятно, что после такого ответа в 2011 году от контактов Москвы и Минска можно ждать всего чего угодно. Председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Михаил Маргелов считает, что когда в Минске до крови бьют оппозиционеров и задерживают россиян, о дружбе говорить сложно.
То, что показывают телеканалы, выглядит на самом деле ужасно. То, что граждане России задержаны в Беларуси, это форменное безобразие. Я считаю, ничего позитивного для развития российско-белорусских отношений, для укрепления Российско-Белорусского союза не принесет. Господин Лукашенко, если повторять великое выражение Виктора Степановича Черномырдина, никогда не кладет оба яйца во все корзины. Он любит играть с разными партнерами по-разному. Посмотрим, насколько успешно у него это будет получаться. Успешной политика бывает тогда, когда она основана не на базарной хитрости, а на примате национальных интересов.
Тем не менее, по словам эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова, пока Александру Лукашенко удается довольно удачно лавировать между Европой и Россией.
Это выглядит так, как будто бы есть какие-то качели, и, имея крайне напряженные отношения с Россией, Лукашенко делал все, чтобы его отношения с Европой выглядели лучше, чтобы Европа признала некоторый прогресс, в том числе на президентских выборах, а как только эти отношения с Россией улучшились, и нужда выстраивать европейский вектор стала не такой острой, мы увидели совсем другой облик нынешнего белорусского режима. Сейчас это некий период потепления в отношениях. Если сейчас все, что обещал президент Белоруссии, все документы будут быстро ратифицированы белорусскими депутатами, все те претензии, с которыми выступала российская сторона, они вроде как оказываются сняты, и дальше, мне кажется, некоторое время мы будем видеть вот эти белорусские качели в состоянии более теплых отношений с Россией и более холодных отношений с Европой.
Когда-то Владимир Путин предложил Александру Лукашенко в отношениях двух стран отделить котлеты от мух, Похоже, что за долгие годы, прошедшие с этого предложения, меню в контактах Москвы и Минска так и не поменялось. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Завершился второй год олимпийского строительства в Сочи. На этот проект российское государство планирует выделить порядка 30 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что это в несколько раз превышает суммы, потраченные на проведение олимпийских игр в Ванкувере и Лиллехаммере. По их мнению, власть не скупится, чтобы реализовать самые абсурдные и невероятные планы и показать всему миру, что Россия – великая, смелая и амбициозная страна. С подробностями моя коллега Лейла Гениатуллина.
На федеральных каналах рассказывают об очередных успехах олимпийской стройки. И при этом ни слова не говорят о том, что здесь нет ни одного стадиона для зимних видов спорта, и все приходится строить с нуля. Табу наложено и на сообщение о переселении жителей Меретинской долины. В мае этого года они устроили голодовку из-за низкой оценки их имущества. В Сочи сегодня одна большая стройка. В Меретинской низменности возводят ледовые дворцы спорта. Их должно быть 6. Строительные работы ведутся только на 2 из них. К активному строительству 4 других еще не приступили. В горном кластере начали строить совмещенный лыжно-биатлонный стадион, санно-бобслейную трассу. Здесь же, в районе Красной Поляны, ведется подготовка к строительству трамплинов и горной олимпийской деревни. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Сочи Геннадий Шляхов.
В ходе подготовки к Олимпиаде строятся не только спортивные объекты, но и городская инфраструктура. Дороги, очистные сооружения, жилье для переселенцев. На эти цели будет израсходовано 800 миллиардов из триллиона рублей олимпийского бюджета. Один из самых дорогих и сложных проектов – совмещенная автомобильная и железная дорога из Меретинской низменности в Красную Поляну. По мнению экологов, в ходе строительства этой дороги уничтожаются 1000 краснокнижных растений, рассказывает представитель экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Копцов.
Ситуация с Олимпийскими играми Сочи продолжает оставаться очень тяжелым в экологическом плане. Продолжают разрушаться территории Сочинского национального парка, продолжает уничтожаться самая важная река города Сочи, река Мзымта. И никто ни на российском уровне, ни на международном уровне это не может остановить или не хотят останавливать.
В свое оправдание руководство РЖД, генерального подрядчика совмещенной дороги, говорит о проводимых компенсационных мероприятиях, новых посадках деревьев и десятках тысяч мальков, выпущенных в реку Мзымта. Что касается людей, то в ходе подготовки к зимней Олимпиаде предстоит переселить из своих домов около 1000 сочинских семей. Их недвижимое имущество попадает в зону строительства и изымается для олимпийских нужд. Сегодня для переселенцев ведется строительство коттеджей и многоквартирных домов, рассказывает Лариса Завидеева, руководитель департамента по реализации олимпийских полномочий администрации Краснодарского края.
Когда просчитывали объемы и параметры строительства жилья для переселения, брали всех людей, даже те, которые не выразили желание, будут ли они переселяться, либо они захотят получать денежную компенсацию. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что жилья для переселения хватит всем. Наша задача не допустить нарушений прав кого-либо, кто попал в зону переселения, связанную с олимпийским строительством.
Не все переселенцы, вынужденные покидать свои дома, согласны с предложенной Олимпийским департаментом компенсацией. Одни из них действительно улучшают свои жилищные условия, переезжая из бараков и старых домов в новостройки. Другие, напротив, из комфортабельного жилья вынуждены перебираться в менее комфортные условия. К примеру, у Владимира Корнеева трехэтажный дом, построенный своими руками. В доме сауна, бассейн, камин, мастерская. Во дворе гараж, 10 соток ухоженной земли. Там, куда ему предстоит переехать, чистое поле. Ни мастерской, ни былых удобств. Ни ухоженной земли, и то и в 3 раза меньше.
На сегодняшний день те, кто имеет переселенческие маленькие дома, да, они выиграли. Но мы, вот, которые имеют нормальные дома, которые вкалывали всю жизнь, тратили все здоровье, материалы, и деньги, и нервы, своими руками, когда все строишь и все делаешь, то есть я как бы начинаю возмущаться.
Переселение граждан должно быть завершено к весне 2011 года, иначе на освободившихся землях не успеют построить спортивные и иные объекты к зимней Олимпиаде 2014 года.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Сочи Геннадий Шляхов. По словам оппозиционного политика, автора независимого экспертного доклада «Сочи и Олимпиада» Бориса Немцова, 2010 год жителям Сочи запомнится прежде всего выселением людей, живущих более 100 лет в своих домах в Меретинской низменности. В мае этого года жители Меретинки устроили голодовку. Они были недовольны компенсациями, которые им выплатят за изымаемые земли и имущество. По сравнению с прошлогодней предварительной оценкой, цена земли за сотку в этом году уменьшилась почти вдвое.
Очень многие люди, во-первых, потеряли землю, потеряли и заработок, потому что, вы знаете, там самые благородные земли нашей страны. И многих из них переселили в дома, которые были построены с использованием фенола, ядовитого вещества, которая стала причиной кошмарного пожара в Перми. Мы узнали о неслыханных масштабах воровства на олимпийских стройках. Минрегионразвития заявило, что цена Сочинской Олимпиады теперь уже не 10, не 15, а 30 миллиардов долларов США. Могу вам сказать, что Олимпиада в Лиллехаммере, Олимпиада в Солт-Лейк-Сити и последняя в Ванкувере обходились государством, частным компаниям сумму от 2 до 3 миллиардов долларов. Путинская Россия оказалась цена в 10 раз больше. При этом сейчас строится, например, одна из самых дорогих дорог в мире. Это дорога Адлер-Красная Поляна по левому берегу Мзынты. Цена километра которой 150 миллионов долларов США. Строительство велось очень интенсивными темпами. Варварски. Заповедная зона полностью уничтожена. Опасные подневые участки разрушены. Теперь угроза оползней на левом берегу будет очень высокая. Стало ясно, что последний субтропический курорт уничтожается. Резко снизился поток отдыхающих, особенно в районе Адлера. То есть многие люди, которые живут за счет отдыхающих, они стали бедными.
Кроме того, по мнению политика, стало очевидным, что ледовые дворцы, которые построят в субтропической зоне, будут никому не нужны после Олимпиады. Продолжается председатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов.
Еще одна примета уходящего года, что является абсолютно подцензурным делом обсуждение как строительства Олимпиады, так и дискуссия на тему, а стоит ли в субтропиках проводить зимние Олимпиады. Эта тема запрещена на всех федеральных телеканалах. О ней можно говорить только на оставшихся живых независимых радиостанциях и малотиражных печатных изданиях, а также в интернете. Вот это было, конечно, плохо. Самое кошмарное событие – это голодовка, которая была объявлена жителями Эмеретинской Нижминска. Она началась в мае, продолжалась почти 20 дней. Путин и его команда настолько запугали прессу, что об этой голодовке даже боялись писать в своих блогах в интернете сочинские блогеры. И люди в итоге, очень многие, просто потеряли здоровье. То, что с ними происходило, так и не стало достоянием власти. То есть Олимпиада строится на костях людей. Не какой-то не праздник, а трагедия для многих. И самое, кстати, печальное состоит в том, что в стране, где не хватает стадионов, дворцов и так далее, строятся сооружения, которые заведомо будут никому не нужны после Олимпиады.
Рассказывал оппозиционный политик, автор независимого экспертного доклада «Сочи и Олимпиада» Борис Немцов. Россия потратит около 30 миллиардов долларов на проведение Олимпийских игр 2014 года в Сочи, что во много раз превышает олимпийские бюджеты в других странах мира. Причина дороговизны проекта, по мнению экспертов, коррупция, неправильный выбор места проведения Олимпиады и низкая эффективность строительных подрядчиков. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Когда в современной России начнется эпоха просвещения?». В программе выступят основатель фонда «Династия», почетный президент компании «Билайн» Дмитрий Зимин и лауреат премии «Просветитель» 2010 года в области гуманитарных наук, профессор, доктор исторических наук Сергей Иванов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Во Владикавказе при взрыве тяжело ранен заместитель начальника штаба воинской части. Как сообщили в МВД Северной Осетии, взрыв произошел сегодня утром, когда Александр Орлов на своем автомобиле выехал на место службы в ингушский город Назрань. Взрывное устройство было заложено под бампером автомобиля. В дагестанском селе Шамхал в пригороде Махачкалы убиты двое боевиков. Пострадавших среди сотрудников спецслужб нет. В селе введен режим контртеррористической операции, жители соседних домов эвакуированы. В Москве сегодня продолжаются одиночные пикеты в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Сегодня же будут судить 14 участников пикетов в их поддержку, которые прошли вчера. Соединенные Штаты подвергли критике задержанных. Задержание в Москве десятков участников акции оппозиции 31 декабря. Экс-кандидат в президенты Беларуси Виталий Ромашевский отменил назначенную на сегодня пресс-конференцию. Ромашевского вчера вызвали в КГБ и предупредили, что его публичные заявления в прессе будут рассматриваться как разглашение информации о ходе следствия. Его и еще четырех экс-кандидатов в президенты Беларуси обвиняют в массовых беспорядках после акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря. Тегеран, по некоторым сообщениям, пригласил Россию, Китай, Евросоюз и его союзников из числа арабских и развивающихся стран посетить иранские ядерные объекты. Полицейский погиб, двое полицейских и один мирный житель ранены в результате взрыва столицы Афганистана – Кабуле. Вице-премьер правительства Китая Ли Кэцян начинает сегодня трехдневный визит в Испанию, в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться возможность поддержки Пекином испанской экономики. На территории России и ряда других стран Европы и Азии в первой половине дня сегодня можно было наблюдать первое в этом году частичное солнечное затмение. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Краткую сводку новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Искусственные ели в потребительском восприятии россиян поменялись местами с натуральными. Теперь скорее красивая натуральная ель – роскошь, а искусственная – норма. Но все-таки почти миллион москвичей, встречая 2011 год, решили вопрос в пользу живого дерева. Через две недели эти ели отправятся на помойку, и поэтому год от года экологи все громче выступают с рекомендациями, как лучше сберечь природу, не разрушив ощущение праздника. Полный отказ от использования натуральных деревьев далеко не универсальное решение проблемы. Это выяснила корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова в беседе с экспертами.
Для того, чтобы вырастить двухметровую ель, требуется около 15 лет. И для специалистов не секрет, что елочные базары часто продают незаконно срубленные деревья, а на месте такой ели новая посажена не будет. Поэтому ежегодную вырубку хвойных, по утверждениям экологов, компенсировать невозможно. Но несмотря на предновогодние пикеты защитников природы с призывом прекратить незаконную вырубку леса, горожане все же обзавелись живыми елями. Кстати, в 2009 году тех, кто нарядил дома искусственное дерево, впервые стало больше, чем купивших настоящее. И совсем немногие согласились украшать живую елку в горшке, чтобы потом высадить ее в лес. Глава лесного проекта Greenpeace Алексей Ярошенко выступает за то, чтобы к Новому году покупали живые ели, только выращенные они должны быть в определенных условиях.
С точки зрения воздействия человека на окружающую среду, в целом живая елка, выращенная на специальной плантации, а еще лучше живая елка, выращенная в большой катке специально для такого вот многоразового использования, они, конечно, лучше, чем пластмассовые елки. Другое дело, что у нас есть сейчас проблема с законным выращиванием елок, потому что лесное хозяйство развалилось в результате принятия нового лесного кодекса, и сейчас почти никто не выращивает новогодние елки на старых плантациях. Сейчас вот дорубают последние остатки до 2006 года. Правильнее всего, если елки выращиваются для Нового года на специальных плантациях, там, где ничего другое расти не может. Например, под линиями электропередач, как это было принято делать в советское время и в 90-е годы. Законные елки могут также быть и из леса, если вырубается участок леса и на вырубке потом заготавливает подрост, который нигде не числится или его слишком мало для того, чтобы вырос новый лес.
Акции против вырубки леса с каждым годом проходят все чаще, а натуральных елок все меньше. По оценкам Greenpeace, половина из миллиона купленных в Москве елок поступает в продажу со специальных плантаций. Все остальное – импортные так называемые датские ели и ели, которые срубают и продают незаконно. Браконьеров не останавливает даже штраф за вырубку. Для юридических лиц он составляет до 300 тысяч рублей за одну ель. Производство же искусственных деревьев наносит даже больше вред экологии, чем вырубка хвойных. Так считает представитель Greenpeace Алексей Ярошенко.
Искусственная елка – это не панацея. Искусственная елка – это пластик и другие материалы, которые, в общем-то, тоже берутся, ну, не из воздуха. И при их производстве тоже воздействие на окружающую среду оказывается достаточно интенсивным, сопоставимым, по крайней мере, с тем, которое происходит при выращивании елок на плантациях. Правильнее, наверное, не переходить на искусственные елки, хотя это в каких-то случаях может быть оправдано, а правильнее развивать нормальную систему выращивания натуральных. Причем, если кому-то не нравится срубленная елка, есть уже технологии выращивания елок в кадушках. Но вот не те маленькие новогодние елочки, которые продают во многих магазинах, которые практически обречены на умирание, а именно вот крупные, крупномерные такие елки в больших горшках.
В России, к сожалению, совершенно не развита и утилизация отслуживших натуральных елей. Руководитель лесной программы Всемирного фонда дикой природы Елена Куликова рассказала, как за рубежом получают выгоду от утилизации хвойного новогоднего реквизита.
Почти единственный путь утилизации новогодних елей – это дробление и получение щепы, которая потом может использоваться и как присыпка под деревья. Это препятствует росту сорняков, это удерживает почвенную влагу. И во многих городах мира есть мини-производители такой щепы. К сожалению, в Москве это не принято, И я думаю, что это очень интересное и перспективное направление программ экологизации.
Некоторые магазины ищут способы заработать на желании покупателя сохранить окружающую среду. Например, IKEA в 2009 году предлагала брать живые ели на прокат. Возвращенные деревья были отправлены на переработку. Часть вырученных магазином средств шла в фонд дикой природы, но в 2010 году IKEA от этой благотворительной программы отказалась. Единственный способ спасти хвойные и покупать деревья на легальных елочных базарах. Такой совет дают нам будущее Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Ставите ли вы дома живую новогоднюю ель? Это вопрос к нашему новогоднему сюжету в программе «Свобода в полдень». И корреспондент Радио Свобода в Волгограде Оксана Загребнева обратилась с этим вопросом к прохожим на улицах города.
Вообще, конечно, новогодняя елка живая мне очень нравится в доме. Мы долгое время ставили елку, но в какой-то момент, как бы, во-первых, елки не всегда качественные продаются, а зачастую они довольно-таки облезлые, и потом приходится привязывать веточки и все такое. Надо заботиться об экологии, о том, чтобы сохранить нашу природу, поэтому мы купили себе красивую искусственную елку, а на настоящие елки мы ездим и любуемся в лес.
Нет, целую елку не ставим. Во-первых, квартира маленькая, во-вторых, все-таки жалко елочки. Да и в последнее время то, что неплохо выглядит, очень дорого стоит. А если вот будут дети, допустим, то, конечно, ради ребенка, мне кажется, стоит поставить именно натуральную ель, а не какой-то искусственный заменитель. И запах елки в доме — это много для Нового года. Это настоящий Новый год, я считаю.
Нет, я живую ель не ставлю, потому что это какие-то сложности. Это надо куда-то ехать на какой-то рынок, там, покупать. На чем-то же ее надо довезти. В своей машине у меня нет, и надо же ее как-то поднять на этаж, как-то установить. Я уже давно купила себе искусственную елку, каждый год ее наряжаю и очень счастлива.
Нет, нет, нет. Мне лень потом осыпавшиеся иголки вычищать.
Елочка я дома не ставлю, никогда вообще в жизни ее не ставила и не украшала, потому что, не знаю, может быть, в детстве мне не привили любовь к елочкам, может быть, мне жалко елочку из земельки вытаскивать и притаскивать домой, чтобы она там завяла.
Новогоднюю елку настоящую мы не ставим из соображений практичности, потому что с искусственной елкой гораздо проще и удобнее обращаться.
Нет, мы елку не ставим натуральную, потому что это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, ну, очень жалко дерево. Поэтому мы уже давно купили искусственную елочку, и ее каждый год ставим. Она и в хорошем состоянии у нас сохраняется, и в то же время мы как бы бережем природу. Ну, а чтобы как-то и пахло натуральной хвоей, мы маленькие веточки покупаем.
Раньше ставили, сейчас не ставлю, потому что то, что продается на рынке, выглядит убого и стоит бешеных денег. А поехать в лес самому срубить, по-моему, это уголовно наказуемо, и сидеть за елочку как-то не хочется. Ну а так, когда ребенок подрастет, конечно же, нужно будет ему подарки класть под елку, придется покупать. А искусственные елки я не воспринимаю, так как они не пахнут.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, ставите ли вы дома живую новогоднюю елку. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки исторических памятников. Среди них были Кадашевская слобода, деревянные строения в Ленинской, бывшей Симоновской слободе, дом купца Василия Быкова и палаты купцов Михаила и Ивана Гурьевых, строения на Садовнической улице. Корреспондент Радио Свобода Карина Гамиров подготовил цикл передач на эту тему, и сегодня рассказ о защите Кадашевской слободы.
Кадашевская слобода – историческая местность совсем недалеко от Кремля. Впервые она была упомянута в 1504 году как село Кадашово в духовной грамоте Ивана III. На территории бывшей слободы в Лаврушинском переулке находится государственная Третьяковская галерея. С 2004 года действует музей «Кадашевская слобода» при храме Воскресения Христова. В 90-е годы в Кадашах велось так называемое точечное строительство, серьезно исказившее силуэт старой слободы. На месте одно-двухэтажных застроек появились дома в 7, 8 и выше этажей. На участке, непосредственно примыкающему к Воскресенской церкви, было запланировано строительство масштабного жилого комплекса «Пять столиц». В зону сноса попадал и дом причта церкви, памятник 18 века. Проект сноса зданий возле храма Воскресения Христова во втором Кадашовском переулке был датирован 2008 годом. Автор – застройщик офисно-жилого комплекса «Пять столиц». Реализация проекта была приостановлена после вмешательства общественности. Тогда, 21 апреля 2010 года, в Общественный градостроительный совет был внесен новый проект застройки квартала, отличающийся от предыдущего лишь тем, что на месте оригинальных старинных домов предусматривается возведение так называемых новоделов – копий разрушенных зданий. И не дожидаясь утверждения проекта Общественным градостроительным советом, фирма «Сатори» взялась за дело. Строительная техника принялась сметать здания в Кадашовской слободе, отмеченные грифом «Историческая ценность». Столичные общественные организации выступили против этого произвола, объявили бессрочную акцию протеста. 27 мая строительная техника вплотную приблизилась к протестующим. Те не сдвинулись с места, и экскаватор строительной фирмы «Сатори» дал задний ход. Вмешательство общественности спасло Кадаши, но будущее Слободы по-прежнему под вопросом. У микрофона «Радио Свобода» координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Это очень длительная борьба. Она началась еще в 2002 году, когда правительство Москвы подписало распоряжение о строительстве на участке примыкающем к церкви Воскресения в Кадашах пятиэтажного офисно-жилого комплекса под названием «Пять столиц». Это должны были быть огромные современные дома, которые с трех сторон обступали церковь. Один из них приближался к алтарю храма на 6 метров. Ну, фактически, эта прекрасная золотоглавая церковь оказывалась в каменном мешке. Длительное время приход церкви Воскресения в Кадашах, специалисты в области архитектуры и охраны архитектурного наследия, юристы вели борьбу, и борьба эта была не то чтобы совсем неуспешной. Им удавалось длительное время не допускать начала строительства, но переломить ситуацию не удавалось. Застройщик пользовался очень сильной поддержкой со стороны правительства Москвы. И перелом ситуации произошел вот этим летом, когда в нее активно включилась общественность. На защиту памятника архитектуры поднялись люди настолько разных идеологических и религиозных взглядов, которых просто невозможно представить вместе, занимающихся одним делом. Там были леваки и казаки, были люди либеральных взглядов и ортодоксальные православные верующие. Но у них у всех была единственная цель. Нельзя было допустить, чтобы этот заповедный уголок за Москворечья, чтобы эта территория, расположенная рядом с прекрасным храмом, была изуродована. И в результате очень напряженного противостояния, битвы, которую вели юристы с документами в руках, активисты, которые вели круглосуточное дежурство, которые готовы были лечь под строительную технику, в результате помощи депутатов разных партий, в результате огромной помощи, которую оказывали средства массовой информации, удалось добиться того, что правительство Москвы сначала признало, что комплекс «Пять столиц» в его первоначальном варианте, в высотном варианте, строиться не будет, а потом выявилось, что застройщик совершил так много различных нарушений на этой территории, что весь проект оказался под вопросом. Сейчас формально производится корректировка проекта застройки. Я надеюсь, что со сменой руководства Москвы этот застройщик окончательно потеряет всякую опору на этой территории. И через некоторое время мы услышим о том, что в Кадашах уже не будет строиться никакое элитное жилье.
Говорит Наталья Самовер. Строительство в самих Кадашах приостановлено, но вокруг них оно активно ведется. А это тоже наносит памятнику архитектуры серьезный вред. Кроме того, правовая ситуация вокруг Кадашей так и не урегулирована, подчеркивает председатель фонда созидания Татьяна Варская.
Все мы ожидаем внесения изменений либо отмены постановления правительства Москвы. Аренда земли по этому постановлению и контракту продлены у застройщика. Рядом ведущееся строительство уже нанесло урон колокольне, и там отклонение ее, и было заключение нескольких экспертных организаций, что именно близ ведущееся строительство нанесло урон колокольне и основаниям, и фундаментам, и конструктивным элементам вот самого храма. Декларативно провозглашено, что храм будет при привлечении бюджетных средств проведена вот реконструкция и реставрация его, вызывает беспокойство общественности вот на сегодняшний день. Ситуация, которая связана как раз вот с намечаемым близлежащим строительством.
Говорила председатель фонда созидания Татьяна Варская. В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки исторических памятников. Среди них была Кадашовская слобода. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжаются одиночные пикеты в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Экс-кандидат в президенты Беларуси Виталий Рымашевский отменил назначенную на сегодня пресс-конференцию после предупреждения белорусского КГБ. Тегеран пригласил Россию, Китай и Евросоюз посетить иранские ядерные объекты. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Реформы в сфере образования, о которых много и жарко говорилось в прошлом году, судя по всему, в новом 2011-м начнут притворяться в жизнь. О серьезности намерений поменять старую систему российского образования неоднократно заявлял как президент России Дмитрий Медведев, так и глава правительства Владимир Путин. О главных направлениях преобразования высшей школы расскажет Тамара Леленкова.
Высшее образование в России, благодаря демографическим обстоятельствам и предприимчивости вузов, стало почти всеобщим. Около 80% окончивших школу в прошлом году выпускников могли поступить в институт. Однако проведенное Общественной палатой исследование показало, что не только уровень подготовки абитуриентов, но и качество обучения в некоторых вузах находится на очень низком уровне. С другой стороны, российские работодатели даже на рабочие должности предпочитают брать людей с высшим образованием. В таких условиях высшее образование становится социально обязательным, считает ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Россия имеет 620 студентов вузов и техников на 10 тысяч населения. То есть мы чемпион, чемпион мира. Следующие за нами, Финляндия и США, имеют 520. Доля учащихся учебных заведений, которые собираются поступать в ВУЗ сразу после окончания. В средней школе это 75%, в техникуме порядка 65-80% по годам. Семьи тоже показывают твердое намерение не просто дать высшее образование своим детям, но даже свои скудные иногда ресурсы в это дело инвестировать. Много ли дает государству при этом? Каковы наши бюджетные расходы на высшее образование в расчете на одного обучающегося, пересчитанные по паритету покупательной способности? За время, когда президентом был Путин и первые годы Медведева, мы совершили серьезный шаг вперед. Но тем не менее, несмотря на очень серьезный рост государственных вложений в высшее образование, мы до сих пор находимся, ну, в самом конце списка развитых стран. Мы все еще недофинансируем нашего высшего образования. Последствия этого, очевидно, это недофинансирование университетов, которое все еще сохраняется. На бюджетного студента мы имеем 3-4 тысячи долларов максимум в год бюджетных средств против цифр примерно от 2 до 5 раз больших в развитых странах. На платного же студента население тратит вдвое меньше, чем на студента бюджетного тратит государство. Это вот очень серьезная проблема, потому что мы покупаем костюмы для покойника. И мы позволяем, чтобы население за последние деньги, очень небольшие, покупало очень дешевое образование, которое таковым практически не является.
Действительно, если в России почти половина государственных вузов на бюджетные места принимают абитуриентов с баллами ниже 55, тогда, как на платное обучение идут откровенные троечники, трудно рассчитывать на высокий уровень профессиональной подготовки. Чтобы повысить качество преподавания и обеспечить многочисленных специалистов рабочими местами, в высшую школу предполагается привлечь бизнес, а профиль институтов согласовать с потребностями регионов. Директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации Татьяна Кличко считает, что это возврат в индустриальное общество.
Я считаю, что задача попадания, то, что называется системы образования в потребности рынка труда, не является той задачей, которая должна ставиться, то, что называется, во главу решения всех проблем. Потому что у нас это в значительной степени определяется тем, что люди малоподвижны. С другой стороны, есть важный аспект, который связан с тем, что когда мы прогнозируем развитие нашей экономики, и там ведущим параметром являются цены на нефть, а не развитие человеческих ресурсов, то это тоже нелепо. Поэтому что мы должны получить от системы образования в ближайшее время? Как будет развиваться кадровый потенциал системы образования? И это тоже не напрямую связано с системой оплаты труда, потому что мы очень плохо знаем нашу статистику, но у нас 430 тысяч ежегодно поступают в вузы отраслевой направленности образования, и если бы они все шли в школу, как мы их призываем, то мы должны были бы ротировать раз в 4 года весь наш учительский корпус. Мы этого не делаем.
Это, конечно, очень хорошо, если это образование на региональном уровне профессионально будет привязано к социально-экономической ситуации в регионе. Но это как-то похоже на индустриальное развитие. То есть это как
я
раз...
Я не считаю, что это должно быть, потому что регионы вообще не должны ставить вопрос вот в такой парадигме. Экономические вещи крайне важны, но дело состоит в том, что люди не привязаны вот так плотно к экономике, как мы пытаемся их привязать. Это как раз то, что вы правильно сказали, это характеристика индустриальных систем, причем ранних индустриальных систем. Поэтому сейчас задача не в том, чтобы мы вот так вот попали, а задача в том, чтобы мы развили необходимую систему непрерывного образования, чтобы человек мог постоянно менять траекторию своего развития.
Расширение возможностей и пространства высшего образования должен был обеспечить Болонский процесс, в котором Россия также принимает участие. Однако, несмотря на то, что в 2010 году национальная система образования следовало привести в соответствие с основными положениями Болонской декларации, в России дальше появление двухуровневой подготовки бакалавр-магистр дело не пошло. О причинах проректор Российского гуманитарного университета Дмитрий Бак.
Много сложностей в России с реализацией Болонской системы. Например, финансовый фактор очень важен. Введение бакалавриата означает, ну, в ряде стран, по крайней мере, что меняются государственные обязательства. Финансируется не 5 лет образования, а 4. Это очень серьезная вещь. Или психологический фактор. Болонская система предполагает постановку в центр обучения студента, который выбирает курсы, а не учебного плана и профессора. Техническая оснащенность. Понятно, что несмотря на многие позитивные государственные программы, на приоритетный национальный проект образования, который продолжает реализовываться, все-таки уровень технической оснащенности вузов очень неоднозначен. Поэтому такое значение имеет установка нашего министерства на ранжирование вузов, на выделение точек роста. Два университета, которые имеют особый статус, Московский и Санкт-Петербургский, выделены, вернее, организованы несколько федеральных университетов, названные несколько национальных исследовательских университетов. Эта установка, в общем, правильная. Но основной принцип Болонской системы – демократизация образования, расширение возможностей прямого доступа к образованию, конечно, наталкивается в России на очень много факторов, которые все это затрудняют.
Итак, по прогнозам экспертов, в новом году продолжится трудное вхождение России в международную систему высшего образования, сокращение количества вузов и объединение их в университеты, а также развитие направления, характерного для индустриального общества. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Сегодня рубрика посвящена истории российской социологии, архивным исследованиям. В 1997 году Всероссийский центр изучения общественного мнения, научный коллектив которого теперь работает в Левада-центре, провел блок опросов под общим названием «Монумент», в котором, в частности, анализировалось отношение москвичей к своему городу и к его памятникам. Многие проблемы, которые были выявлены тогда, актуальны и сейчас.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как явствует из исследования старого левадовского ВЦИОМа, большинство москвичей в конце 90-х любили свой город, гордились им и ни за что не согласились бы переехать в другое место, даже при значительном улучшении жилищных условий или при увеличении зарплаты. Они считали Москву скорее трудолюбивой, чем праздной, скорее суетливой, чем спокойной, но тем не менее удобной для жизни. Самыми красивыми зданиями им представлялись Кремль и Кремлевские соборы, МГУ и другие сталинские высотки, а также Большой театр. А чего не хватало жителям столицы? Об этом я спросила Льва Гудкова, директора Левада-центра, в прошлом сотрудника ВЦИОМа. Оказывается, не хватало того же, чего не хватает и сейчас.
Не хватало чистого воздуха. Я думаю, что с тех пор ситуация только ухудшилась. Не хватало городских парков, скверов, зеленых насаждений, удобств простых. Не хватало туалетов, не хватало мест, где можно быстро и недорого перекусить, просто посидеть, уличных кафе, такое. То есть вот такое вот то, что составляет в европейских городах среду городскую.
Но, очевидно, таких мест и сейчас будет не хватать, учитывая снос уличных киосков с фастфудом, в частности.
Да, в тот опрос как раз москвичам это скорее нравилось. Если помните, на фоне голодной Москвы начала 90-х годов появление вот всех этих киосков, рынков, всяких этих новых удобств, это нравилось людям. Поэтому я думаю, что нынешняя политика мэра по сносу всех этих и киосков, и маленьких мастерских, и маленьких кафе, скорее будет раздражать людей.
Каковы были любимые места москвичей в городе?
Прежде всего, это парки. Вот там, где можно было погулять. Измайловские, Сокольники, Тимирязевские, Останкино, Коломенское. Но были и просто те места, которые особенно любили. Это весь район старого города, внутри бульварного кольца. Патриаршие пруды, Чистые пруды, Покровские ворота, ну, потом Красная площадь, центр города, причем символический такой. Очень выделялся Арбат. И вообще говоря, вся старая Москва. То, что потом, конечно, Лужков в значительной степени разорил с новыми застройками.
Исследование ведь называлось «Монумент». Так вот, какие монументы, какие памятники больше всего нравились москвичам?
Это, конечно, память Пушкина. Это был такой московский центр. Ну, памятник, естественно, Юрию Долгорукому на Тверском, как такой тоже московский символ. Памятники писателям.
К новой застройке Москвы каково было отношение в конце 90-х?
Людям это не очень нравилось. Считали, что это все-таки архитектура безликая, бесчеловечная. Но мирились с этим, поскольку людям хотелось расширить свое жилье. В этом смысле центр города, вот с точки зрения жилья, удивительным образом не был столь привлекательным, как может показаться. Большинство все-таки хотело бы жить в зеленом районе, подальше от промышленной зоны.
Лев Дмитриевич, вот прошло 13 лет. Насколько сильно, по вашим наблюдениям, изменилось отношение москвичей к своему городу?
Москвичи жалуются, ну, конечно, на автомобильные пробки, на транспортные вот проблемы, которые стали трудновыносимыми. Вторая по значимости проблема – это мусор. Город грязный и не очень удобный стал для жизни. И экологически очень неудобный. Опять-таки, все вот те проблемы, которые 13 лет назад возникали, отсутствие удобных и недорогих мест, кафе, то, что создает такую ауру города, этого нет и сегодня. И значительную часть москвичей, особенно старую, более образованную, их раздражает новая архитектура. Довольно безвкусная, нелепая и претенциозная с их точки зрения.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был директор Левада-центра Лев Гудков. Москва за 13 лет сильно изменилась, а вот отношение к ней людей, то есть баланс довольства и недовольства ситуацией в городе, по свидетельству социологов, остается примерно прежним. И столичные жители с нетерпением ждут от нового мэра решения многих наболевших городских проблем.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошла давка, люди топтали, там дети маленькие были, кричали.
Я трясущимися руками, бормочущий какую-то ахинею.
На акции в защиту 31 статьи Конституции было задержано около 70 человек.
На пороге 2011 года мы все еще выбираем.
Нарушители закона, тех, кто позволит клиентам курить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».